Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Мезоамерике, на этот раз на территории индейцев майя. Сразу оговорюсь, что о всей протяженности майянской истории мы с вами говорить не будем, закончив на границе вот той самой майянской классической древности. Потому что майя прекрасненько просуществовали до 16 века, как самостоятельная цивилизация, каковую прервало только европейское нашествие, европейская колонизация. Но это уже отдельная средневековая история. Мы договорились с вами о том, что будем соблюдать не относительную для каждого региона в отдельности хронологию, а общую хронологию, которую мы выстраиваем от европейской хронологии, от европейской хронологической шкалы. Хотя это и не совсем правильно. Тем не менее, майя. Где они проживали? Территория эта занимает современные южно-мексиканские штаты Кампече, Юкатан и Чиапас, ну а также северную Гватемалу, часть западного Сальвадора и Гондураса. При этом юг был ограничен хребтами Гватемалы и Гондураса. Сам Юкатан – это полуостров, мы понимаем, что на три четверти ограничен морем. Ну а сухопутные поступы к нему – прикрыты вовсе не морем, но вполне надежно болотами Чиапаса и штата Табаско. Там они в то время были чрезвычайно серьезные. А что это нам дает? Это нам дает чрезвычайное разнообразие природных условий, в которых складывались майянцы. Причем изначально, несмотря на кажущуюся благодатность данных местностей, природа там к человеку была не совсем-то и благосклонна. То есть, буквально каждый шаг у природы приходилось отвоевывать. Наверное, именно поэтому цивилизация майя, культура майя прошла настолько долгий путь. Причем, долгий путь был долгим по-настоящему, потому что в истории майя можно выделить три крупные эпохи. Это палеоиндейскую от 10 тысяч до 2 тысяч лет до нашей эры. Архаическую, от 2000 лет до нашей эры, до рубежа нашей эры, и эпоху цивилизованную, то есть от начала нашей эры, понятное дело, до 16 века, когда все это благорастворение прервали европейцы. Там, конечно, в каждой эпохе есть масса подотделов, собственных этапов, но нужно говорить о том, как майя дошли до собственного классического этапа на рубеже эпох. Причем верхняя граница этого этапа ограничивается уже 9 веком нашей эры. Как мы понимаем, наиболее ранние следы пребывания человека это, на данной территории это 10 тысяч лет до нашей эры, 10 век до нашей эры. Причем на рубеже 3 и 2 тысячелетий до нашей эры в горных районах появляются ранние земледельческие культуры. Это культуры неолитического типа, основу которых составляло маисовое земледелие. В начале первого тысячелетия, ну, может быть, в конце второго тысячелетия до нашей эры, майя начинают осваивать область тропических джунглей. То есть, их стало столько в демографическом ключе, и они освоили такие технологии, что даже эти неприступные леса стали им вполне доступны для освоения. Попытки обосноваться на плодородных и богатых дичью, самое главное, землях равнин предпринимались, конечно, и раньше. Но массовая колонизация стала возможна только с этого времени. То есть, какие-то более ранние мелкие вылазки археологии фиксируют в несколько более раннюю эпоху. Вот мы когда говорим где-то начало первого тысячелетия нашей эры, вот это вот начало экспансии майя. Какая же технология позволила колонизацию? А это мильповая система земледелия, которую мы знаем как подсечно-огневую систему, когда вырубается участок леса, сжигается, и потом, используя золу в качестве удобрения, некоторое время очень хорошо плодоносит, после чего нужно переходить к какому-то новому участку. В джунглях это делать довольно удобно. Почему? Потому что они очень быстро вырастают заново. Там довольно тепло и достаточно влажно, чтобы урожаи были хорошими. На примитивном этапе развития общества это более чем удачная стратегия. До сих пор некоторые племена Юго-Восточной Азии, например, живут именно таким подсечно-огневым земледелием. Опять же, используя, что преимущество наличия тропических лесов и высочайшей влажности, которые буквально за несколько лет восстанавливают уничтоженный природный баланс. Освоив данную технологию, майя спустились с гор и стали осваивать низменные области восточного Чиапаса, Юкатана и современного Белиза. Общее движение было с запада на восток. Ну и когда они продвигались во внутренние регионы, покрытые джунглями, конечно же, расселялись майя в первую очередь по речным долинам. Но было бы странно, если бы это было не так. Ведь реку всегда можно использовать как транспортное средство, потому что по реке удобно перемещаться на лодках, и как источник рыбы. А рыба – это чрезвычайно важный белковый ресурс. Мы уже говорили, что те цивилизации, те культуры, которые уверенно освоили рыболовство, имеют однозначное преимущество перед лишенными этого ресурса культурами. Ну и где-то к 600-500 годам до нашей эры в основном большая часть равнинных джунглей были колонизированы. Конечно, не целиком, настолько, насколько это вообще было возможно на том примитивном уровне. И вот тут-то и начинается самостоятельное, независимое развитие майянской культуры. Причем независимое условно. Напомню, что так или иначе, в Мезоамерике, уж, наверное, со второго тысячелетия до нашей эры, с середины второго тысячелетия начинается все более и более широкое общение племен и народностей друг с другом. Ну, где-то к концу первого тысячелетия в культуре равнинной части майя происходят важные качественные изменения. Во-первых, селения превращаются в настоящие города. А в городах из-за повышение производительности труда, повышение прибавочного продукта, начинается накопление богатств, которое, в свою очередь, приводит к немедленному имущественному расслоению. Что сразу видно в появлении храмовых комплексов, дворцовых комплексов, и то, как какие-то небольшие, архаические, весьма примитивные святилища превращаются в настоящие монументальные каменные сооружения. И все важные дворцовые религиозные комплексы однозначно сразу же выделяются в архитектурном плане размерами, степенью украшенности, степенью надежности. Причем они вполне естественно помещаются в городских центрах, смещая на окраины зависимое, менее богатое население. Развивают майя письменность. Цивилизация чрезвычайно сложно существует без письменности, хотя мы знаем, конечно, и бесписьменные примеры. Майя развивают и календарь. Судя по всему, и то, и другое было частично позаимствовано у альмеков. Причем одновременно развивается и живопись, и монументальное искусство, то есть появляются барельефы, статуи, и, конечно же, сразу начинают выделяться четко археологически фиксируемые престижные захоронения. То есть знать сопровождает собственных покойников через очень богатыми вативными подношениями. И, конечно, начинаются вот те самые наши любимые человеческие жертвоприношения, которые делались внутри храмовых пирамид или на их вершинах. Что ускоряло развитие цивилизации в равнинной лесной зоне? Во-первых, и это очень важно, притоком населения с юга, из горных районов, где в результате всего лишь извержения вулкана Илопанга значительная часть земель была покрыта слоем вулканического пепла и на долгое время оказалась малопригодной для жизни. И вот южная, вот та самая горная часть дала очень сильный толчок развитию культуры майя в центральной области, то есть в Северной Гватемале, в Чиапасе, в мексиканском, то есть это современный штат Чиапас. И вот здесь-то именно под воздействием того самого процесса синойкии, когда племена соединялись вместе, сжимались воедино, майянская цивилизация достигает вершины развития, ну, уже в первом тысячелетии нашей эры. Долгое время экономической основой, экономическим базисом развития культуры майя служило то самое мильповое подсечно-огневое земледелие. Высаживали в первую очередь маис. Что такое мильповое земледелие? Это топор каменный, которым можно вырубать джунгли. Это палка-копалка, которым ты потом будешь эти самые остатки джунглей рыхлить. И, конечно, факел, при помощи которого ты будешь джунгли выжигать. Но не только, конечно, этим были славные местные земледельцы. Опытным путем за долгое время они вывели чрезвычайно высокопроизводительные сорта основных сельхозрастений. Это маиса, бобовых растений и тыквы. Ручная техника обработки небольшого лесного участка и сочетание на одном поле посевов нескольких культур позволяли очень долго сохранять плодородие почвы и не требовали сверхчастой миграции, то есть смены участков на новые. Этому, конечно, способствовали природные условия, вышеописанные мной. То есть, очень много тепла, очень много влаги. И с такими примитивными средствами майя собирали по два урожая в год. Поля – это одно дело. Помимо полей, около каждого жилища находился приусадебный участок. Там или садик располагался с фруктовыми деревьями, или огородик, а может быть и то, и другое вместе взятое. Очень большим уважением пользовалось хлебное дерево, рамон, потому что хлебное дерево – это вообще чудо природы. Никакого ухода оно не требует, растет само, как сорняк, то есть можно просто уронить в землю зернышко, и через несколько лет произрастет хлебное дерево, которое дает просто невероятные плоды, которые отличаются совершенно чемпионскими показателями по количеству углеводов, поэтому они и называются хлебными деревьями. Кстати, если питаться регулярно плодами хлебного дерева, они довольно вкусные, можно очень серьезно растолстеть. То есть, вот буквально так, невзирая на то, что вы находитесь в какой-то дикой местности. Там, где растет хлебное дерево, и пока все в порядке с климатом, голод просто невозможен. Однако, вот это все, конечно, помимо священного хлебного дерева, все это земледелие требует очень четкого календаря, потому что именно от календаря зависит стройность агрокультуры, строго регламентация сроков очередности всех сельхозработ. И календарь-то майя, позаимствовав, видимо, у альмеков, развили до высочайшего уровня. Они знали, что год делится на 365 дней, и, в общем, очень мало отличались в этом отношении от европейских астрономов, куда более позднего времени, при том, что ни телескопов, ничего подобного у них не было. Однако, не одним мильповым земледелием был жив майянец. Они были знакомы с другими формами, потому что на юге Юкатана и в Белизе использовались активно террасные способы земледелия. То есть, когда по террасам сверху вниз распределяется вода. В бассейне реки Канделария, это в Мексике, существовала вот та самая система плавучих огородов Чинампа, которые потом использовали ацтеки. То есть, приподнятые поля, которые обладают, ну, почти неистощимым плодородием. Пока есть вода и пока есть солнце, они будут плодоносить. Майя в этих местностях также активно приступают к ирригации местности. Есть масса растительных дренажных каналов, которые выводят излишки воды из болотистых участков и превращают в годные для возделывания природные поля. Это чрезвычайно важно. Майянские каналы одновременно собирали и подводили к искусственным резервуарам дождевую и грунтовую воду. И там же разводили рыбу. Потому что чем отличается в этом отношении канал от реки? А ровно тем, что там уровень воды предсказуем, и канал вас, скорее всего, не затопит. А значит, около него жить удобнее, чем около реки, и рыбу там разводить куда удобнее, чем на реке. При этом большие каналы – это еще и транспортные артерии, потому что по ним удобно передвигаться на лодках и на плотах, переводя тяжелые грузы. Кстати, майянцы стали настоящими мореплавателями, настоящими владыками морей. Они строили очень большие каноэ, в которые влезало по 40, 50, 70 человек, способные к настоящему океанскому, ну, как минимум, морскому плаванию. Доходили они до Карибских островов, до Кубы, судя по всему, доплывали и до Южной, и до Северной Америки, однако в этих регионах их экспансии так и не сложилось. Ремесло, это тоже важно, ремесло у майя представлено керамическим производством, которое было чрезвычайно высоко развито, а также ткачеством. Майя были великолепные ткачи, они делали отличные ткани, правда, как и все индейцы, были совершенно никакими портными, то есть соткать ткань они могли, но сшить что-нибудь сложное из ткани, вот на это у них искусства не хватало. Максимум, что можно было, прорезать дырку для головы, ну или там два куска ткани соединить довольно грубыми примитивными швами, создав накидку пончо, которую там носят по сей день. Ну и, конечно, использовали они чрезвычайно эффективно деревянные, каменные и смешанные орудия труда и оружие. Украшение, главным украшением здесь, как во всей Мезоамерике, выступал жадеит, ну то есть сорт нефрита. Ну и, конечно, ремесло строительного дела было поставлено у майянцев на чрезвычайно высокий уровень. Керамика, вот керамические сосуды, керамические фигурки отличались крайним изяществом, несмотря на отсутствие гончарного круга, и очень богатой, полихромной, по-настоящему красивой росписью. Причем, смотрите, вот нету гончарного круга, и это вместо того, чтобы превратиться в серьезный недостаток, превратилось у индейцев майя, да, кстати, не только у них одних, в высокое достоинство, потому что гончарный круг – это хорошо для производства массовой одинаковой посуды. Но лепная керамика майя – это керамика по-настоящему очень высокого качества. Причем качество неограниченного фантазии никак вообще. Там может быть сосуд в виде тыквы, в виде человеческой фигуры, в виде той или иной бытовой сцены. Туда можно будет наливать воду, насыпать какую-то сыпучую субстанцию наподобие зерна и так хранить. Все это производилось, повторюсь, на высоком, по-настоящему мировом уровне. Ничего похожего у нас в Европе не было. У нас были свои плюсы, конечно, в отношении керамики. Вот именно такого расцвета керамическое искусство достигло только в Мезоамерике и в Южной Америке, добавлю от себя, забегая вперед. Ну и, конечно, классический период характерен вот просто невероятным уровнем майянской торговли, потому что привозная майянская керамика первого тысячелетия обнаруживается в Никарагуа и Коста-Рике. Представляете, как далеко на юг они уплывали на своих огромных каноэ. Как уже говорилось в предыдущих беседах, прочные торговые дипломатические связи были установлены с империей Теотиуакана. В Теотиуакане масса майянской керамики, а также привозные статусные украшения из жадеита. Квартал майянских торговцев вместе с жилищами, торговыми складами и даже собственными святилищами имели место в Теотиуакане. При этом в Тикале, это уже майянский крупный, наверное, самый крупный город, был аналогичный квартал жителей Теотиуакана, то есть индейцев Науа. Основой торговли и вообще экономической экспансии майя, конечно, были носильщики, потому что в данной местности не знали использование колеса, причем знали принцип колеса, потому что есть игрушки детские на колесиках, возможно, даже не игрушки, возможно, какие-то священные предметы, то есть, как сделать колесо и что это такое, индейцы знали, но у них не было тягловых животных, которые можно было бы запрячь в повозку, к которой было бы выгодно приделать колеса, потому что все эти четвероногие домашние животные у них ограничиваются ламами и альпаками. Их использовали в качестве вьючных животных, но они слишком слабые и маленькие, чтобы таскать по горным местностям тележки. Ручные тележки, ну, тоже в горах это то еще удовольствие. Поэтому вся экспансия майя основана на носильщиках и использовании чрезвычайно мало грузоподъемных этих лам и альпаков, которые таскали грузы туда-сюда. Ну, в первую очередь, конечно. В первую очередь и главное, это носильщики, потому что индейцы с довольно серьезным грузом на плечах, который распределяли между, собственно, плечами, талией и лбом, такие там есть изображения с широкими налобными ремнями, они проходили в день по горам по 25-35 километров и так много недель подряд могли идти, просто потому что они жили в этой местности и вот это вот восхождение постоянно вверх и спуск вниз не вызывало у них каких-то особых проблем. А вот лодки их видели еще испанские завоеватели, которые встречали майянские очень большие пироги в море, сильно удивляясь их размерам и мореходности. При этом, вот вдумайтесь, очень большой прибавочный продукт, высокое ремесло и серьезная стратификация обществ. Но майя никогда не смогли сложить единого государства. Майя – это несколько, иногда несколько десятков городов-государств, настоящих полисов, очень похожих на греческие полисы, в силу относительной изолированности майянского вот этого вот Хартленда, то есть той земли, откуда они происходят. К ним очень сложно добраться, то есть их почти невозможно в полном смысле слова завоевать, а значит, нет внешних вызовов, против которых необходимо по-настоящему объединяться. Вот крупнейший город Тикаль, Паленки, Ящитлан, Нарнахо, Пьедрас-Негрос, Копан, Киригуа и многие другие. Причем, конечно же, все эти названия очень поздние. Подлинные названия городов почти неизвестны, за исключением города Наранхо, который отождествляется с крепостью под названием Брод Ягуара. Это мы знаем почему, потому что в нем была найдена ваза с такой надписью, по которой довольно уверенно предполагается вот то самое древнее название города. Название, кстати, у майя и название, в смысле топонимов, и имена замечательные. Там у них известны такие вожди, как Ягуар 8 Хвост Каймана, например. То есть, вот Ягуар 8 Хвост Каймана, это вот слово, цифра. Слово – это вот нормальное имя было у них, или какая-нибудь там ухо леопарда, бегущая лень. Ну, это ну, такие настоящие, хорошие индейские имена, как, какие мы знаем по вестернам, фильмам или книжкам, неважно. Города и их архитектура. В центре любого города майя – это сначала пирамидальный холм, потом просто платформенная пирамида различных размеров и высот. Причем это всегда подпорки под что-то, под какие-то другие более легкие строения. Храм, жилище знати, дворцы, неважно. Здания окружают большие квадратные или прямоугольные формы площади. Мощеные, долговременные, которые выступают основой планировки в городах майя. При этом рядовые жилища, жилища обычных граждан строятся из дерева или саманным способом, то есть из сырцовых кирпичей глиняных, под крышами из очень простого и доступного материала, это обычные пальмовые листья на деревянной каркасной основе. Причем все жилые дома стоят на платформах, они невысокие, около метра, полутора, может быть чуть больше, которые были облицованы камнем. Жилые постройки и хозяйственные постройки группируются вокруг центрального прямоугольного дворика. Точно так же, как в Лавенте или Теотиуакане, например. Вот эта группа домов – это место жительства большой патриархальной семьи, которая выделяется тогда, когда появляются, собственно, государства. То есть, сначала большие рода, палеоиндейские, объединяются в племена, внутри каковых племен люди живут маленькими группами, маленькими семьями, и только тогда, когда они соединяются в государство на данной территории, они снова начинают жить большими родами. То есть, когда у нас живет сразу три поколения родственников в одном месте, это бабушки с дедушками, отцы, матери, сыновья, причем сразу несколько ветвей одного рода вместе с двоюродными братьями, сестрами, племянниками, дядями, тетями и так далее. Города славны были рынками, где производилась торговля, и, конечно, ремесленными мастерскими, где обрабатывали обсидиан, где обрабатывали жадеид, где делали орудия труда и оружие. Ну и понятно, чем ближе к центру располагалось здание, тем более важная семья там жила. В самом центре жил, конечно, правитель вместе со своей семьей или связанными с ним семьями. Правящая верхушка майя, то есть это чиновники, воины, ремесленники, главы каких-то ремесленных корпораций, видимо, торговцы напрямую никогда не были связаны в классический период с земледелием и обслуживались обширной земледельческой обслугой. Причем мы неплохо знаем характер социально-политической структуры в классическую эпоху. Хотя, конечно, когда мы говорим «неплохо знаем», мы именно что неплохо, а не исчерпывающе, несмотря на то, что есть вполне представимое количество текстов самих майя и увидевших их на закате своей цивилизации испанцев. В период наивысшего расцвета, то есть где-то в 5-8 веках нашей эры, социальная структура была довольно сложной, потому что наряду с массой общинников-земледельцев была жреческо-вождеская знать, отдельно выделялись торговцы и ремесленники, которые занимались только торговлей и ремеслом, это были узкоспециализированные профессионалы. При этом основная масса населения, то есть крестьяне, земледельцы, тоже были очень неоднородны, потому что прямо в сельской местности, среди обычных рядовых сельских погребений со всеми необходимыми атрибутами встречаются очень богатые захоронения тоже земледельцев, но которые очень сильно выделяются на фоне всей остальной общины. Однако, как глубоко зашел вот этот процесс классообразования в обществе майя, мы пока полностью судить не можем. Ясно, что он имел место. Ну и во главе всей иерархической пирамиды стоял обожествляемый правитель. Звали правителя в языке майя Ахау или Ахав, то есть человек, который говорит громко. Вот я говорю так, что меня, наверное, однозначно бы назвали Ахау. Причем Ахав или Ахау – это термин, который довольно часто встречается в майянском языке, и его, видимо, применяли ко всем родственникам, сыновьям, кузенам, племянникам правителя. Это все были члены правящей семьи. Поэтому, чтобы не путаться, если майя имели в виду именно правителя, его звали Кукуляхау. То есть, божественный правитель всего лишь. Божественный человек, который говорит громко. С кем? Ну, самое главное, с богами. Это была его главнейшая функция – осуществлять вот ту самую транзакцию воли бога к людям и вознесение их молитв, их пожеланий к богам обратно. Непосредственную функцию общения с богами исполняли именно жрецы, но наличие вождя, то есть обожествляемой фигуры, делало подобную функцию в принципе возможной. Кукуляхав почитался не только при жизни, он пользовался невероятным уважением, конечно же, и после смерти, что говорит о древнем и по-прежнему очень развитом культе предков. Помимо непосредственно царя, был, как мы уже говорили, и довольно разветвленный бюрократический и жреческий аппарат. Причем зачастую эти функции совмещались. Конечно, мы об организации управления майя в классический период, как уже было сказано, далеко не все знаем. Но вот наличие этого дифференцированного аппарата управления практически несомненно. На что указывает совершенная регулярная планировка майянских городов, которая, может быть, даже и не уступает знаменитому Теотиуакану. Имелась ирригационная система, как мы уже опять же говорили, а значит, вместе с календарем это дает нам то, что была четкая регламентация сельхозработ, а этим заниматься могли только жрецы, потому что именно они выступали хранителями знаний о небе, там, где живут боги. Конечно, у майя были и рабы. Использовали их на разных домашних работах, трудились они и на огородах, и на плантациях знати, служили носильщиками, гребцами. Но доля рабского труда вряд ли была значительна. И, судя по всему, основная часть рабов получалась в результате военных захватов. Где-то около конца V в VI веке нашей эры в городах майя происходит консолидация системы власти, основанная на правах наследования. И устанавливается строгий династический режим. Причем, как только появляется вот такой феномен, у майя появляются правители-женщины, которые обозначаются термином «ахав». Причем может быть женщина-правитель, женщина-чиновник и так далее, но к ним никогда не применяется вот тот самый термин «кукуль», то есть обожествляемый. То есть, если есть наследница престола, то, возможно, в городе будет править она, потому что нету больше наследников мужского пола, а правитель нужен обязательно. При этом ее функции, непосредственные функции управления, будет исполнять какой-то родственник мужчина. То есть, должность женщина занимать может, управлять нет. Вот такая у них странная была система. При этом не нужно думать, что вот эти вот государства майя были сверхсложными государствами с абсолютно четкими династическими королевскими правами, потому что власть этих обожествляемых правителей была очень сильно ограничена. Причем ограничена она была в первую очередь размерами контролируемых территорий. Потому что кто-то рядом мог признавать этого короля за правителя, но быть ему вассалом. А этот самый король не мог влезать в дела своих вассалов. По крайней мере, на постоянной основе. Это просто почему так происходило? Ровно потому, что майя так и не смогли создать единого государства или нескольких крупных государств, а значит, у них элементарно не хватало численно прослойки специального бюрократического аппарата, который мог бы осуществлять управление в отдаленных местностях. И, конечно, государства майя постоянно воевали. Причем даже очень успешная война с захватом вражеской столицы и ее разгромом никогда или почти никогда не приводило к тому, что победитель включал территорию в свои границы. Вот битва завершалась тем, что пленилась знать. Лучше всего было взять в плен правителя, и их же приносили в жертву собственным богам на алтарях. Ну, а целью такого рода политики был не захват, а контроль над соседями. Контроль над их землями, с которыми можно было брать некие налоги, дани, откупы, как хотите. При этом, так или иначе, майя никогда не смогли соединить свои территории воедино. Повторяюсь, опять же, потому что как они не могли завоевать друг друга, так и их очень сложно было завоевать извне. Просто не было такой силы, которая могла бы вторгнуться туда с серьезной армией и покорить всю эту территорию. Тем не менее, внешние войны велись, потому что где-то около 600-х годов на территорию майя прямо вторгаются войска Теотиуакана. Атакуют горные районы, частично заходят в равнинные города, и тогда, конечно, майянцы ничего с ними не могли сделать вообще, и вынуждены были так или иначе подчиняться. Однако, Теотиуакан пал, войска Теотиуакана очень быстро ушли, уж к концу 7 века так точно, и города майя оправились от нашествия и зажили ровно так, как будто бы ничего и не было. Однако, падение Теотиуакана имело самые серьезные последствия, просто потому что Теотиуакан очень большую территорию обеспечивал, самое главное, порядком. Сумма насилия, сосредоточенная в этом городе, просто не позволяла вести постоянные, разрозненные, хаотические войны. Но, как только Теотиуакан пал, эти войны немедленно начались. С запада на майя двинулись относительно дикие волны завоевателей, которых называют племена Пипиль. Не очень понятно, что это за этническая и вообще культурная общность, и была ли вообще такая общность. Ну и сначала были разгромлены майянские города в бассейне реки Усумасинты в конце 8 века. Потом одновременно гибнут множество полисов на Юкатане и в Питене во второй половине 9 века. Ну и на протяжении всего лишь 100 лет, к 9 веку, наиболее густонаселенная и развитая в культурном отношении область Центральной Америки приходит в упадок. Причем в упадок настолько прочный, что из пепла цивилизация майя, как нечто значимое в регионе, не поднялась уже более никогда. Хотя сами майянцы сохранились, во многом сохранили свою культуру, торговлю, мореплавание, ремесла, военное искусство и продолжили жить до 16-го столетия. Но это уже совсем другая история. Об этом будем говорить отдельно, как и обещали. А в следующий раз мы с вами встретимся в горах Перу в Южной Америке. С Мезоамерикой мы таким образом в основном закончили. И вот тут необходимо сказать в качестве постскриптума очень важную вещь. Мы перечисляем альмеков, сапотеков, миштеков, науа, теотиуакан, древних майя, и можем вспомнить и некоторые другие культуры, которые имели место в Мезоамерике, но они никогда вообще не включали в себя не только все население, но и все культуры, которые имелись в Мезоамерике. Всегда находились местности, где жили какие-то отдельные племена, которые исповедовали свой собственный хозяйственный и политический уклад, не будучи вообще подчиненными той или иной высокой цивилизации, или будучи подчинены лишь частично. При этом они во многом все общались. То есть, у них было налажено внутреннее общение, наверное, все мезоамериканского характера. Вот такой была древняя цивилизация Мезоамерики, которая изменилась, наверное, не очень сильно, но все-таки изменилась к крайне печальному для них 16 веку. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Продолжаем исследовать историю античности.